Каждое утро я просыпаюсь, и мой ИИ-агент уже несколько часов работает за меня.
Знакомьтесь, это Элли Миллер, один из главных экспертов по искусственному интеллекту в мире. Она консультирует крупнейшие компании и лидеров рынка, включая OpenAI, Google и Anthropic. И сегодня она наглядно покажет, как нам собрать такую же систему под себя.
Да, у меня 36 проактивных workflow и где-то 28 мастер-агентов. Во всех этих инструментах можно ставить расписание, пока ты спишь, занимаешься чем-то другим, гуляешь или сидишь с собакой, все работает на тебя.
Если сравнивать с тем, что было 2 года назад, насколько продуктивнее ты стала благодаря искусственному интеллекту?
Зависит от задачи, где-то в 2, где-то в 10 раз.
Если представить, зритель досмотрел до конца это видео, настроил Claude, загрузил все файлы. Насколько будет велик разрыв, если человек внедрит Claude в свою работу, и если он этого не сделает?
У него будет...
Элли, добро пожаловать в Кремниевую долину.
Спасибо, что пригласила в прекрасный Сан-Франциско.
Давай сделаем вид, что так и есть. Хотя мы и так в Бэйре, так что все честно. Сегодня у нас будет максимум практики. Скажи, если сделать все, о чем мы сегодня поговорим, как изменится жизнь человека уже через месяц, когда он настроит себе систему в Claude?
Однозначно повлияет на продуктивность, но дело не только в том, что задачи будут делаться быстрее. Главное, на что я надеюсь, если мы сможем туда добраться, это дать людям тот сдвиг мышления, который нужен, чтобы даже если я не разобрала конкретно твой кейс, ты могла применить это к чему угодно в своем бизнесе, в маркетингу, продажам, созданию новых продуктов. И еще, возможно, я хочу просто дать людям небольшой гайд, чтобы они увидели, куда все движется, и стали чуть меньше бояться. Мы ставим большие цели, но как минимум это то, что я делаю со своими клиентами.
А что насчет тебя? Если взять Элли образца 2-летней давности, насколько ты стала быстрее и эффективнее работать с искусственным интеллектом?
За последние 2 года произошел серьезный сдвиг парадигмы. Где-то год или 1.5 года назад началась новая эра агентного ИИ. Еще 2 года назад можно было попросить ИИ провести исследование, и в ответ ты получал какую-то выжимку информации, и тебе самому нужно было дальше что-то с этим знанием делать. А сейчас ИИ-система, которой ты пользуешься, или несколько агентов могут действовать за тебя. И вот когда я сравниваю ИИ-ассистента, которому я просто задаю вопросы и получаю ответ, и штуку, которая реально берет у меня делегированную работу и управляет несколькими часами работы и workflow, первое было плюс 20-30% к продуктивности. Второе, в зависимости от задачи, от 2 до 10 раз.
Вау. То есть ты говоришь, что у тебя есть реальный ИИ-агент, полноценный ассистент, который делает работу за тебя. Опиши, как это устроено.
Да, у меня 36 проактивных workflow и где-то 28 мастер-агентов. И каждый из них запускает в среднем еще 2, назовем это 50 с чем-то субагентов. И вот они, ну да, получается...
То есть у тебя где-то 1000 агентов? 2000 агентов?
Не на workflow, это всего. Получается где-то около 100 агентов всего. Но я смотрю не на это. Я смотрю на то, что ИИ может делать, чтобы мне не нужно было это запускать самой. Это один из самых больших сдвигов. Даже если ты, скажем, просто спрашиваешь его, «Эй, пришли мне сегодняшние новости из моей сферы». Если ты знаешь, что будешь задавать этот вопрос каждое утро, то сам процесс обращения, не только задача и не только промпт, а именно сам акт обращения должен быть автоматизирован. Если есть конкурент, за которым ты хочешь следить каждое утро, это должно быть в расписании. Это можно сделать в Claude Cowork, внутри Codex, внутри Claude Code. Во всех этих инструментах это возможно. Чтобы пока ты спишь, или занимаешься чем-то другим, или гуляешь, или сидишь с собакой, все работало на тебя. Так что, когда я говорю 36 проактивных workflow, это то, где я ничего не делаю руками, и оно постоянно приходит ко мне.
Тебе приходит какой-то имейл каждый день, или как это устроено?
Хороший вопрос. В основном это письма. Я раскладываю их по разным папкам. Просто 2 примера. Каждое утро в пятницу у меня есть дайджест всех срочных писем, на которые я еще не ответила, отсортированных по срочности, с уже набросанными черновиками ответов, чтобы я могла намного быстрее их обработать. Туда же входит возможность делегировать людям из команды и напоминания, если я не отвечаю на эти письма. Это пятничный проактивный агент, который собирает мой Gmail за последние 5 дней и отдает мне небольшую сводку. Второй пример — утренний брифинг. Каждое утро я просыпаюсь, а мой и-агент уже несколько часов работает на меня. И это отлично. Я просыпаюсь и получаю полный обзор новостей из моей сферы, того, что происходит в Нью-Йорке или в Сан-Франциско в этот день, чтобы я могла хотя бы иметь социальную жизнь. Я получаю подготовку к встречам. Если у меня встреча с клиентом, я буду сидеть с CEO какой-нибудь Fortune 500 компании или с их CFO, и я с ним еще не встречалась. Тогда в этой проактивной системе, в этом утреннем брифинге, мне достаточно ответить ключевым словом, и я запускаю и агента, который готовит материалы к этой встрече.
И он привязан к твоему календарю, верно? То есть он в курсе всех дел? Вот когда ты говоришь, каждое утро мне приходит такой-то имейл, это каждый может настроить, или тут нужны навыки программирования?
Ничего из того, что я буду описывать дальше, сколько бы мы ни поговорили, не потребует технических навыков программирования. Но что я хочу подчеркнуть, пока ты выполняешь эти задачи, на фоне всегда работает код. Чтобы Клод разобрался, как забирать что-то из Gmail и приносить обратно, как забирать что-то из других частей твоего Google Workspace или Fireflies или Granola, все это обычно настраивается через API, через который он умеет доставать и возвращать данные. И это код. Просто тебе самому уметь программировать не нужно. Ты можешь сказать на естественном языке: «Эй, Клод, я обычно очень нервничаю перед звонками с клиентами, хочу каждый день знать, брать ли с собой зонт, потому что меня вечно поливает дождем, а в Нью-Йорке кошмарная погода. Мне кажется, я постоянно ищу окна между встречами и никак не нахожу время на глубокую работу. Помоги». И Клод вернется к тебе и скажет: «Ого, действительно, похоже, тебе нужен проактивный организатор встреч, похоже, тебе нужен скилл проактивной подготовки к клиентам». Все эти штуки, я понимаю, это звучит обманчиво просто, но самый лучший первый шаг, чтобы понять, что Клод должен закодить, чтобы тебе помочь, это просто пожаловаться. Прям так, действительно так просто. И я сама до сих пор забываю. Вот вчера вечером я жаловалась, что у меня фото то на Android, то на iPhone. А Клод такой: «Окей, вот что я для тебя сделаю. Я создам тебе папку в Google Drive, ты будешь складывать туда фото, я буду выбирать между ними и классифицировать. Потом отправлю твоей команде».
Вообще это действительно звучит потрясающе.
Но все начинается с жалобы, а жаловаться умеют все люди. Это та самая радость, когда твоя жалоба встречается не просто с эмоциональной поддержкой. Она тоже бывает приятной, конечно. Но в какой-то момент я не хочу, чтобы меня поддерживали. Я хочу, чтобы проблема реально была решена. Так что жаловаться Клод, давать ему работать с тобой в реальном времени, искать решение, которое реально имеет смысл, но придумать и способ, как именно он будет это делать, вот это самое интересное.
Мне кажется, я слышала еще один совет, кажется, как раз от тебя. Попроси Клод позадавать тебе вопросы. То есть, если ты не знаешь, с чего начать, просто попроси его провести тебя. Потому что твое решение даже с имейлом может показаться слишком сложным некоторым зрителям. Как ты понимаешь, что конкретно нужно просить твоего агента делать?
Здесь две части. Есть базовые ответы, просто как мне это настроить, какие есть базовые функции, и есть и дополнительные вещи. По первой части Клод код можно спросить двумя способами. Либо буквально сказать: «Можешь задать мне вопросы, чтобы понять, как лучше всего сделать утренний брифинг». Либо есть встроенный скилл, он есть в Клод код, и я уверен, другие провайдеры тоже его подтягивают. Он называется Ask User Questions. Можно сказать: «Слушай, давай используй скилл Ask User Questions и позадавай мне разные вопросы о том, как мне настроить студию, какие микрофоны мне нужны, какая вода, какая мебель». И он будет проходить через вопросы, пока не выйдет на нормальный уровень понимания, а потом перейдет в режим планирования и поможет тебе подумать.
На самом деле, действительно очень просто. Он выдает тебе кнопку, ты на нее жмешь и готово. В смысле, если ты пользуешься Cloud Chat.
Claude Chat, Claude Cowork. Это...
Можешь заодно объяснить разницу, что такое Claude Chat и Claude Cowork?
Так, у Клода вообще есть три версии. Технически четыре. Четыре версии Claude. У других провайдеров, опять же, тоже есть несколько версий. Из этих четырех есть обычное веб-приложение Claude, которым все привыкли пользоваться. Один поток чата, возможность задать вопрос и получить ответ. Он может заходить в интернет, и в нем очень легко создавать проекты. Очень легко подключить его к Notion, Gmail и кучу других уже готовых коннекторов. В веб-версии ему намного сложнее реально совершать за тебя действия. Он не пишет за тебя код и не делает ничего сам, но он очень хорошо достает ответы. Следующий уровень — это Claude Cowork. И это уже целый бизнес-инструмент или, я бы даже сказала, платформа агентного ИИ, которая позволяет делать все то, что может делать и веб, но плюс ты можешь направить его на локальные файлы у себя на компьютере или дать ему совершать действия самостоятельно. Например, сделать Google документ, Claude Code, там у тебя гораздо больше контроля, больше возможностей, больше кастомизации, там также можно создавать целые программы. И четвертый такой своего рода дальний родственник — это расширение Claude для Chrome. Если ты хочешь, скажем, взять кучу фотографий своего ребенка и собрать из них коллаж, и ты на сайте, прямо на странице дизайна этого постера, ты можешь дать Claude буквально перехватить твою мышь, управлять окном браузера, чтобы он совершал действия за тебя в конкретном инструменте. Это четыре, но те скиллы, которые я описывала, можно использовать и в первых трех.
Ну что, давай, наконец, что-то построим?
Давай скажем, сейчас я надиктую промпт голосом. Окей, я скажу, сделаем тот самый утренний брифинг.
Давай сделаем утренний брифинг.
Каждое утро я ужасно нервничаю, и я хочу, чтобы ты делал мне утренний брифинг. Я пока не хочу давать тебе доступ к моему календарю и почте, потому что я пока не доверяю тебе. Так что, как минимум, собери информацию, связанную с моей индустрией. Я топ-менеджер в Apple TV, мне нужны свежие новости и пресс-релизы оттуда. Сделай краткое содержание, как минимум, по топ-3. Ты должен оценивать топ-3 по тому, что произведет максимальное впечатление на моих боссов, когда я завтра приду на встречу. Или то, о чем все говорят, и я обязательно должна это знать. Второе, что мне нужно, самые безумные истории, связанные с моей индустрией, и напиши это, используя такие слова, как «прорыв» и «нереальный», как можно больше. Еще мне нужно, чтобы ты проверил прогноз погоды и сказал, что мне надеть в тот день. Я в Сан-Франциско, Калифорнии. И поскольку я пытаюсь быть более общительной, внизу этого дайджеста добавь, пожалуйста, три самых интересных события, которые произойдут в Сан-Франциско в ближайшие 4 дня.
Вау, вот это ты промпт наговорила.
Да, и я уже даже не думаю об этом как о промптах на самом деле. Подожди, сейчас нажму Enter. Но я больше вообще не думаю про инжинирование промптов. Простая болтовня на 1 минуту, на 10 минут, она будет ценнее. Не потому, что она длиннее, хотя иногда это и помогает, а потому, что я смогла передать весь этот странный нюанс, все эти странные штуки, например, что я ему говорю, когда я в стрессе. Вот он вернулся с ответом и говорит, во сколько каждый день присылать утренний брифинг? Давай в 6 утра.
Да, и давай попросим сразу показать пример, чтобы мы могли посмотреть результат.
Конечно. Как тебе предоставить брифинг? Варианты. Markdown файл, Word документ или PDF. Попросим в Word документе. Я ответила всего на 2 вопроса, и он говорит, великолепно, в 6 утра, давай я соберу это для тебя. И он запускает у меня в правом верхнем углу прогресс-репорт. Использует режим рассуждения, выводит 6 шагов, и я могу отслеживать прогресс в реальном времени. Первый шаг — он читает инструкции скилл-креатора, чтобы потом создать скилл.
Можешь объяснить еще, что такое скилл? Мы упоминали это несколько раз. Это просто очень длинный и подробный промпт, верно?
Да, но с дополнительными плюшками. Представь, ты механик, у тебя ящик с инструментами. Скажем, внутри ящика молоток, отвертка, гаечный ключ и куча еще всего. Допустим, в какой-то момент ты говоришь, мне нужен ключ. Так вот, Клод умеет заглянуть в свой ящик и сказать, ага, она просит затянуть болт, у меня есть ключ. Идеально. И начинает использовать ключ, то есть тот самый скилл. Но он умеет еще и собирать совершенно новые инструменты скиллы для тебя. То есть добавлять новые штуки в твой ящик. Если ты говоришь, слушай, на самом деле мне нужно резать много проводов, а ни один из инструментов, которые я только что описала, для этого не подходит. Ты можешь попросить его провести тебя через создание нового скилла, то есть добавить совершенно новую штуку в твой ящик с инструментами.
То есть, например, если я активна в соцсетях, я добавляю контекст, как я пишу пост LinkedIn, как я пишу сценарий для Рилса, как выбираю гостя для подкаста.
Да, и еще обязательно должен быть скилл с правилами твоего бренда. Обязательно должен быть скилл вот с этим анти-ИИ языком, чтобы все, над чем ты работаешь, можно было прогнать через скилл «Убери у меня весь этот ИИшный язык». Это не только про посты в соцсетях.
То есть вместо того, чтобы каждый раз писать длинный промпт про то, что «Вот мой Инстаграм, вот так я пишу, я хочу получить там 100 тысяч охвата», ты просто говоришь.
Именно. В папке рядом с другими документами, в которых могут быть примеры твоих постов или скачанная аналитика твоих соцсетей, какой-нибудь CSV со всеми данными за последние 12 месяцев или 7 лет, или еще что-то. Но, по сути, это папка с одним файлом, который описывает, что именно ты хочешь от него. Туда могут входить такие вещи, как «Зайди в Gmail», «Открой Google календарь» или что-то еще, и какие-то ресурсы, какие-то примеры. Но это папка, а папку может создать кто угодно. И если ты не хочешь собирать с нуля, то... Вот что как раз я хотела сказать, как Клод мне ответил. Я ему сказала, слушай, ты вообще умеешь строить скиллы или как? А он, да, не только умею собирать скилл по самым лучшим практикам, но еще у меня есть такой инструмент, как Skill Creator, и это встроенная функция внутри Клода.
То есть, если ты хочешь собрать новый скилл, например, пиши в стиле моего бренда для моей рассылки, или хочешь скилл вроде «возьми все эти данные с моего последнего Zoom-опроса и обобщи их в список дел для моей аналитической команды или для моего маркетолога». Это повторяющаяся вещь. Ты понимаешь, так, это нужно делать постоянно. Выглядит несложно. Может, ему нужен доступ к какому-то инструменту. Наверное, сделаю скилл. И в крайнем случае ты всегда можешь просто спросить Клод. Сказать, я часто это делаю, мне нужен скилл? Или описать свой день и сказать, придумай три скилла, которые мне нужны.
Мне очень нравится, как ты сказала, когда сомневаешься, просто спроси Клод. Он сам подскажет, стоит ли делать под это отдельный скилл. И еще круто, что их можно переносить в другие ишки. Если завтра ты решишь перейти на Perplexity компьютер, ты просто загружаешь туда свой файл, и все работает. То же самое с ChatGPT и любым другим ИИ.
И еще то, что ты спрашиваешь у Клод, не всегда означает, что ты доверяешь ему. Если он скажет, извини, я не умею собирать скилл, а ты ему, нет, ты точно умеешь. Две очень умные тетеньки сейчас как раз говорили про скиллы. Иногда нужно надавить. Эмоциональная стойкость здесь по-прежнему очень важна. Но в этом конкретном случае он вернулся с очень точным ответом. Скиллы, которые он подгрузил, как создать скилл, это Skill Creator. Как написать док, это второй. И как поставить задачу в расписание. То есть только чтобы сделать то, что мне нужно. Он прочитал три скилла.
Да, он уже знает как.
Агенты обучают других агентов новым скиллам. И у тебя есть эти модульные скиллы, которые ты можешь перебрасывать. Если я скилл голоса для LinkedIn, а ты скилл голоса для Twitter или X, я все равно могу передать тебе свою анти-ИИ информацию, потому что она нужна нам обеим. Агенты будут обмениваться, как одна большая система.
Ты используешь концепцию четырех моделей. Исполнитель микрозадач, помощник, делегат и член команды. То, что мы сейчас строим, это кто?
Это скорее делегат. Я даю ему работу, он делает ее за меня и просто возвращает мне результат. Если бы я сказала, сделай мне этот утренний брифинг, и пусть он работает для всей моей команды. Разошли его всем нам, чтобы каждое утро мы стартовали с этой встречи на скорости 80 км в час. Или прочитай все наши тикеты в Jira, чтобы понять, в каком процессе, на каком этапе сейчас стройка нового коммерческого объекта недвижимости. Посмотри на наш реальный процесс. И это уже тиммейт. Тиммейт — это когда он поднимает систему, а не одного человека. Можно думать про него и как про делегата, и как про тиммейта, для простоты использования слов. Те, кто лучше всего использует ИИ, даже просто ради продуктивности, смотрят на ИИ как на тиммейта, как на полноценного, первоклассного тиммейта. Меня, честно говоря, бесит, когда я слышу, а ИИ — это стажер. И я такая, какой стажер на уровне PhD и с возможностью прочесть весь интернет? Если еще раз услышу, ИИ — это умный стажер, да я... переверну этот стол.
То есть член команды, он активный, он сам проявляет инициативу, он внутри всех процессов
и помогает команде. Все эти корпорации, с которыми я работаю, если я говорю им: «Отлично, как идут дела?», мне рассказывают историю успеха. Мне рассказывают удивительные истории про отдельных суперпользователей и ИС приростом в 3-5 раз. Они, скорее всего, не делятся этим инсайтом со своими тиммейтами, потому что копят это в себе. Им очень выгодно оставлять это при себе. Поэтому у корпораций реальная проблема с тем, чтобы делиться и знаниями друг с другом, переносить эту продуктивность в другие отделы, которые отстают. ИИ, как поддерживающий механизм, спорим, что большинство владельцев малого и среднего бизнеса, которые сейчас слушают, или фаундеров, они заряжены на ИИ. И ты знаешь, что у каждого в команде есть 1-2 человека, которые такие: «Это вообще что? Что мне делать?» Использовать ИИ как функционального общего тиммейта, чтобы снизить трение для этого человека. Это сильно облегчит подход. Окей, хочешь посмотреть этот документ? Блин, теперь я хочу пойти на все эти ивенты. Вот наш первый DocX. Он дает нам сегодняшнюю дату и сейчас нас проведет по... О, смотри, он уже знал твое имя. Доброе утро, Марина. Топ-3 важных события. Получаем вещи, которые не обязательно связаны с ИИ. Peacock что-то делает про вертикальное видео, очевидно, потому что вообще все собирают вертикальные ТВ-шоу, хотя технически начал это Quibi. Про ИИ и развлечения. Netflix что-то купил. Я могу взять эту историю, скопировать и кинуть ее в Slack. Могу попросить его: «Эй, не пиши мне это с Wild и Game Changer, а напиши как сообщение, которое я просто могу отправить начальнику».
Или пост LinkedIn.
И, кстати, когда ты делаешь утренний брифинг, используй мой скилл голоса для LinkedIn. И эти скиллы можно встраивать. Делай все модульным. Совершенно точно у каждого человека должен быть свой личный стиль. Это два самых простых, с которых стоит начать. Погода в Сан-Франциско, поверить не могу, что так жарко, и какие-то интересные события. И опять же, если думать о том, как выжать максимум из этого, список событий полезен. Но дай мне ссылку, скажи, сколько это стоит.
Назови топ-3 файла, с которых стоит начать каждому. Ты упоминала что-то про описание семьи. Какие файлы самые важные?
Предполагаю, что ты ведешь свой бизнес, да?
Да, допустим, человек ведет бизнес, соцсети или какой-то свой проект. Но даже просто быть с двумя детьми — это вообще полноценный проект.
3 документа, с которых я бы начала. Первый — твоя личная конституция. Она вообще не про то, какой сейчас год и что ты делала на прошлой неделе. В этом документе все про то, кто ты в своей основе, какие у тебя ценности. Вот, скажем, одна из моих ключевых ценностей — это предпринимательство. И я имею это в виду в каждой грани моей жизни. То есть я хочу быть высокоагентным человеком всегда. Поэтому агентность — это вторая. У меня есть вот эта ключевая личная конституция. И это, кстати, большая история в Кремниевой долине. Если бы я брала тебя к себе в команду и хотела бы, чтобы ты понял мои вайбы, мою личность, мои методы и способы... Есть люди, которые буквально передают друг другу личную конституцию и говорят: «Изучи меня, разбери меня». Так что у людей должна быть личная конституция. Документ с целями на 2026 год. Это может быть годовой, квартальный, месячный, недельный, новые привычки, которые ты хочешь построить, привычки, от которых хочешь избавиться, конкретные входные и выходные метрики, которыми хочешь управлять. Я хочу бегать 2 раза в неделю. Я хочу хотя бы раз в неделю ужинать с семьей. Я хочу путешествовать на 30% меньше. То есть есть личная конституция, личные цели на год, разложенные по полочкам. И третий, если ты ведешь свой бизнес, тебе как минимум нужен базовый стратегический документ. Я бы не уходила в детали, типа, с каким поставщиком ты работал в июне, а делала общую картину. Что у вас за бизнес? Кому вы служите? Кому не служите? В чем ваше ценностное предложение? Базовые маркетинговые вещи. То, что, вероятно, есть на твоей LinkedIn-странице, что есть на твоем сайте, плюс способность добавить туда то, чего на сайте нет. Например, мы 3 года пытаемся запустить подкаст, и вот почему это не сработало? Или мы живем в саванне, Джорджия, потому что то-то, то-то и то-то. Это 3 документа, с которых я бы абсолютно точно начала. Если ты буквально возьмешь этот кусок подкаста, возьмешь расшифровку того, что я только что сказала, скормишь это Клоду и скажешь: «Вау, Элли сказала, что мне нужно сделать эти 3 документа». задавай мне вопросы в течение часа и сделай эти 3 документа за меня. И пойдешь на прогулку, и будешь просто отвечать на вопросы Клоду, пока он собирает для тебя эти контекстные документы. И дальше, до конца времен, пока ты их снова не обновишь, Клод сможет просто обращаться к этим документам. Или Клод Cowork, или Клод Код смогут их подгружать, если они у тебя на ноутбуке. И все, что ты хочешь сделать, теперь можно сильнее привязать к твоим целям. Любое решение по бизнесу, ты можешь спросить, а это в том направлении, в котором мы хотели идти? Ты можешь решить, окей, нет, это не то направление, но хотя бы теперь ты это знаешь, правда? Когда я работал в AWS, мы могли менять стратегию, то есть исполнение где-то через полгода после старта года. Но цель оставалась такая же, так что в этом документе должны быть обе стороны.
И ты потратишь не больше часа, да, чтобы все эти 3 документа сделать?
Не знаю, делала ли уже твоя команда, но моя команда, мы заблокировали в календаре час. Все вместе зашли в Zoom, все на мьюте, но с видео. Это был такой час ответственности, и мы назвали его «Context Hack». И все, что мы делали, это просили Клод, «Эй, задай мне вопросы про мои личные цели» или «Задай вопросы про нашего поставщика». И час мы просто собирали контекстные документы, а в конце поделились. То, что люди сейчас слушают этот подкаст, они уже выделяют время, чтобы узнать про лайфхаки по ИИ, про продуктивность, про платформы. То же самое нужно делать и внутри своего рабочего дня. Тебе нужно найти эти 20 минут, потому что эти 20 минут сэкономят тебе 3 часа уже на первой неделе.
А почему все-таки не чат GPT?
Он же, по идее, умеет все то же самое. В чем разница?
Да, если бы ты спросила меня 2 года назад, чем я пользуюсь, в 99% случаев это был бы чат GPT. А сейчас в 99% случаев Claude Code. То есть я, в принципе, буду более гибкая в выборе операционной системы для моего бизнеса, потому что я учу миллионы людей этим пользоваться. Мне нужно знать, что происходит. Думаю, есть люди, которые тоже пересели. Самое частое, что я слышу, это про тон, личность, умение повторить голос, уровень эмпатии. Я не часто слышу, о, он так точно справляется с моими агентными workflow. Я гораздо чаще слышу, о, он меня понимает, я меньше переспрашиваю. Я могу дать ему всего лишь немножечко описания, и он собирает мне весь нужный клиентский шаблон. Но, опять же, через пару недель все это может поменяться. Поэтому я считаю, что каждому стоит хотя бы выбрать один основной инструмент. Сейчас моя главная рекомендация — это ChatGPT, Claude и Gemini. Выбери один из них и обязательно найди время протестировать его агентную версию. У OpenAI это Codex, и наверняка еще что-то будет. У Claude это Claude Code и Cowork, и тоже наверняка еще что-то будет, да. Все эти агентные платформы за полгода они будут везде. Если хочешь быть на шаг впереди и на неделю впереди конкурентов, окей, тестируй Claude Code и Claude Cowork прямо сейчас.
Вообще нет, ты помнишь, как мы раньше говорили, у какой ишки наша память, там мы останемся. Но сейчас, на самом деле, уже очень легко переносить данные себе из одной ишки в другой. По-моему, Клод как раз опубликовал промпт, который ты можешь ставить в чат GPT и легко все перенести. Мы говорили об MD-файлах. Просто если сохранить их всех в одну папку, это уже помогает с миграцией очень легко, потому что это основная часть.
Если ты немного... Я думаю, многие агентные ИИ-системы намного проще, чем технические лидеры пытаются их представить. Ты можешь просто создать хорошо организованную файловую систему и оказаться в очень выгодном положении для своего бизнеса. Эти контекстные документы однозначно. Скачанные пару ключевых клиентских шаблонов или ресурсов, к которым ты постоянно возвращаешься. Ньюслеттеры, если ты их пишешь. Или контракты, которые тебе постоянно приходится переделывать в новые версии. Просто быть вот чуть более организованным человеком на своем собственном десктопе в Google Drive — это будет лайфхак.
И это ведь огромная инвестиция. Люди не понимают. Многие говорят, ой, у меня так много времени уйдет на то, чтобы сделать эти все файлы. Но это долгосрочная инвестиция. Ты делаешь один раз, и потом ты в шоке от результата.
Еще раз, жалуйся ИИ. Можешь сказать: «Боже, Марина и Элли заставляют меня делать все эти чертовые контекстные документы. Это звучит как огромная трата времени». Клод, скорее всего, ответит: «Подожди-ка, я задам тебе 3 вопроса, которые дадут мне максимальный сигнал. И тогда мы потратим всего 5 минут твоего времени. И хотя бы запустим у тебя какой-то контекстный документ, чтобы я сдвинул тебя из полностью обобщенной зоны в зону 50% Элли. А 100% Элли мы оставим на потом. Но начинать обязательно».
А когда начинаешь работать с ИИ, это то ощущение, которое я описываю. Я так спокойно думаю о проблемах, которые могут возникнуть. Например, Клод помог мне выбрать страховку. И это заняло буквально 5 минут вместо нескольких часов, которые я провела бы, читая буклеты и сравнивая все. Я хотела спросить про твой бизнес. Ты говорила, что лично стала в 10 раз продуктивнее, да?
Какие-то задачи в 2 раза, а какие-то я такая: «Боже, куда ушло время?» Ощущение, что само понятие «час» изменилось. Я часто говорю с командой: «Что такое время? Что такое время? Что мы вообще делаем? А стоит ли вообще когда-нибудь снова брать почасово?» Это очень странно.
Мы, кстати, сейчас в команде пересматриваем оплату. Раньше мы платили за часы работы, а теперь я говорю: давайте платить за готовое видео. Мне не важно, потратишь ты на него 5 минут или 5 часов. Если у тебя все автоматизировано, прекрасно.
Мы сделали то же самое. Когда вы перешли?
1 неделю назад.
Да, но все равно сейчас как раз время. Думаю, платить за результат при минимальном уровне качества — это правильная стратегия. Если ты делаешь, не знаю, ИИ, CEO стратегии для малого и среднего бизнеса в своем районе, это, кстати, отличная прибыльная ниша прямо сейчас и до сих пор отличная бизнес-возможность. Или, например, собираешь сайты для ресторанов в своем районе, что бы это ни было. Раньше у тебя на это уходило бы 2 дня работы, но ты все равно даешь тот же уровень ценности конечному покупателю. Он также не решил бы это сам. Зачем тебе брать 1/48 от того, что ты брала раньше, только потому что ты теперь можешь сделать это за час, а не за 2 дня?
А если взять твой бизнес, где ты видишь наибольшую трансформацию из-за искусственного интеллекта?
С ИИ?
Да.
Стать более поддерживающим советником. У меня много разных клиентов в разных индустриях. Я обычно собираю большой клиентский дайджест про мои разговоры с ИИ-лидерами, продуктовыми лидерами, фаундерами, про то, что я узнаю в поле. Это приватное письмо, которое я отправляю только клиентам. Возможность кастомизировать эти письма в масштабе, а потом самой их вычитывать — это очень помогает. И опять же, возвращаясь к контекстному документу, на каждого крупного ретейнерного клиента у меня есть свой контекстный документ. И когда я даю совет, вот что я бы сделала, будь я, скажем, CFO, ведущим эту инициативу. У меня есть отдельный раздел, и я всегда указываю, что было сгенерировано ИИ. А если я это потом отредактировала, я эту пометку убираю. Но если это сгенерированный ИИ кусок, я добавляю: «И, кстати, вот Клод-версия специально для вашей компании». И они получают персонализированный совет. Да, совет не самая великая вещь в мире, но я говорю всем своим клиентам и читателям рассылки: вы увидите это в шапке почти каждого моего newsletter. Воруйте мои штуки, берите мои newsletters, мой клиентский дайджест, вставляйте в любую агентную систему, которой вы пользуетесь. Я дарю вам контекст. Возьмите вот этот 6-шаговый процесс, который я только что описала, киньте в Клод и просто напишите «А?», и он проведет вас по нему. Хотя бы объяснит, а потом скажет: «Провести тебя по шагам?» Все, что я даю, я воспринимаю как подарок контекст.
Я много контента создаю на английском, но я на самом деле очень много чего дублирую на русском языке. У меня есть просто невероятная рассылка, как мне кажется, где я рассказываю про все тулы, которые я использую. Я хожу вот на эти разговоры примерно раз в неделю, у меня какой-то классный гость, и они мне что-то рассказывают, типа: «Марина, попробуй поправить себе компьютер», «Марина, попробуй Клод», «Марина, попробуй это». Я прихожу домой, все пробую, и что-то у нас приживается, что-то не приживается. Про то, что приживается, я очень подробно пишу. Если вы хотите узнать, например, какие 30 дел я сейчас автоматизировала с помощью искусственного интеллекта, там база какая-то, типа школьные имейлы, трекинг анализов с моим повышенным холестерином. Вот я сейчас все это описала в одном письме. Можете подписаться, получите это письмо, и будем с вами постоянно на связи и не зависеть от алгоритмов. Элли, можешь посмотреть мою систему и сказать, насколько она продвинутая и какой это уровень?
Конечно. Например, хочешь это перевести?
Почти вся моя команда говорит по-русски. Это проект для каждой соцсети, которую мы ведем. Канал с клипами, Telegram, PR, Spotify, один YouTube-канал, второй YouTube-канал, Facebook, Instagram.
Что я вижу, чего здесь не хватает? Дай-ка я пройдусь. Мне нравится, что у тебя разбито по медиа и по бизнесу. И у тебя этого в избытке. Все эти проекты, какой бизнес, какой канал. Какой бизнес, какой канал. И мне это нравится, потому что ты можешь уходить вглубь. Особенно мне нравится, когда есть такие более горизонтальные проекты. Общий дизайн, общий пиар. Общее, как пользоваться Cloud. Допустим, это один из примеров. Но мне нравится игра между глубокими вертикальными проектами и крутыми горизонтальными проектами.
А как можно их соединить? Потому что нельзя связать два проекта, да?
Нельзя, но можно подвязать скиллы.
Можно подвязать скиллы. Окей, допустим, я захожу в проект PR и даю команду «Создай на этой базе скилл PR». И теперь, когда у нас выходит новый подкаст, я просто пишу «Примени скилл PR и сделай новость для рассылки».
Возможно, он попросит тебя экспортировать какие-то файлы изнутри. Честно говоря, я не очень активный пользователь коворка. Лучше спросить у Клода, сможет ли он это все сделать. Моя ставка — нет. Но функционал постоянно меняется, всегда стоит проверить.
Какой для нас следующий шаг?
Если вернуться к твоему списку проектов, я бы подумала о проекте вроде разработка нового продукта, да? Это могут быть, например, брейнсторм-звонки, которые у вас, как у команды, бывают. Это может быть подтягивание транскриптов ваших встреч. Если тебя реально вдохновляет продукт, который я или кто-то другой выкатил, берешь ссылку, кидаешь как ресурс, или берешь описание, кидаешь как ресурс. То есть я это как...
Типа как хаб для брейнсторма, не основанный на проекте, а основанный на данной всей компании?
На всю компанию. И когда я говорю, окей, сейчас будем штурмовать следующий продуктовый запуск, тот факт, что я могу вернуться в проект, и в нем уже есть паттерны во времени, я также могу дать ему типы решений, которые мы принимали, могу дать доступ к командному документу или командному скиллу, чтобы он видел, какие вообще у меня сейчас есть ресурсы. Может, год назад у меня был бы 0 инженеров, а сегодня в команде 3 ML-инженера.
То есть практически координатор работы команды.
Да, это как раз то, что я хотела сказать. Ты просто супер. Есть люди, которые собирают как минимум скиллы, не обязательно проекты, скиллы под отдельные роли и заставляют эти скиллы взаимодействовать друг с другом.
У Клод уже есть некоторые из них. Маркетинг, например. Но когда я применяла этот маркетинговый скилл к одному из наших курсов, он выдал что-то из 90-х. Типа, если клиент жалуется на цену, расскажите, сколько он времени сэкономит. И я такая, не-не-не, мы так уже давно не работаем. Это что-то из 2000-х.
И снова, для тех, кто только начинает с ИИ. Если ты типа, я не очень понимаю, какую ценность могу из этого извлечь, зайди в Cloud Cowork. Я просто проговариваю тебе то, что сейчас кликаю. Слева нажми «Customize», потом нажмешь «Browse Plugins», и он даст тебе готовые плагины. Я могу навскидку перечислить голос бренда, что мы только что говорили, саппорт, данные, возможность быстро списать SQL, запросы или подтягивать данные из трех разных таблиц, которые надо объединить, финансы, инженерия. Каждый владелец малого или среднего бизнеса только что получил бесплатно, условно бесплатно, доступ к дополнительным членам команды. Юридические контракты мы сначала прогоняем через эти плагины на валидацию, а потом я иду к своему юристу, который стоит больших денег, которого я очень люблю, который реальный эксперт, и могу сказать, «Эй, я уже прогнала это, плюс перечитала своими глазами. Вот несколько моментов, что скажешь?» И теперь его время на договор 15 минут вместо 2 часов. Это очень эффективно.
Короткий вопрос, особенно про юридические штуки. Я недавно видела исследование, что ChatGPT дали предпринимателям в Кении. Новички начали принимать решения только по советам нейронки и в итоге просто похоронили свой бизнес. Другие, более опытные, наоборот, там, в разы выросли. Как понять, в какой момент искусственному интеллекту можно доверять, а когда точно нет?
В своей очень конкретной области экспертизы ты гораздо легче увидишь, где чушь, а где нет. Если я спрашиваю про направление для ИИ-продукта, то я точно знаю, что правда, а что нет. Но если я спрашиваю про теории квантовой физики, у меня нет ни малейшего представления. И, кстати, есть люди, которые с ума сходят на таких вещах, думают, что изобрели целые новые области науки, хотя ничего из этого никогда бы не сработало. Но звучит очень убедительно.
Был же такой случай. Кто-то уволил сотрудников, чтобы не платить 200 миллионов по совету чата GPT, а те подали в суд, а теперь он должен еще больше. Видела?
Это был фаундер стартапа с контрактом. Это безумие, да, я видела.
С ума сойти.
Так вот, в своей области экспертизы у тебя будет намного лучше работать детектор. Прогнать через несколько ИИ — это помогает валидировать в большем масштабе. Заземление данных, то есть не просто спрашивать саму большую языковую модель, а давать ей доступ к интернету, контрактам, с которыми ты уже работала, и к тем, которые ты приняла и отклонила. И почему? Все это очень помогает с заземлением. Но история, которую ты только что рассказала про суперпользователей и, скажем так, людей, которые угробили бизнес, разница между этими двумя группами не в экспертизе. Обе эти группы пришли к инструменту с вопросом: «Не знаю, что мне с этим делать?» Одна группа решила пойти более ленивым путем, делегировать. Другая группа думала с установкой на рост. Как я могу использовать это, чтобы бросить себе вызов? Как я могу использовать это, чтобы расти? Как я могу использовать это как поддерживающий механизм, как дополнительный слой, как ускоритель моего бизнеса? Разница, которую я вижу в корпорациях, даже на уровне отдела, между суперпользователем и тем, кто отстает на года, это мышление. Умение видеть в ИИ не инструмент, а тиммейта, операционную систему. Вот в чем сдвиг. И группа, которая выросла с помощью ИИ, выросла не потому, что переложила все на него, а потому, что сохранила свою критическую мыслительную власть.
Авторитет.
Именно. И даже не обязательно контроль, а снова агентность. В прошлом году мое слово года было «агентность». И каждое взаимодействие с агентом в прошлом году я проверяла одним вопросом. Где здесь моя собственная агентность? И при этом снимаю ли я с себя задачи?
Мне кажется, это вообще самый важный навык сейчас. Нам всем нужно этому учиться, и я своих детей этому учу. Сделай что-то сам. Да, ChatGPT может помочь, но база должна быть твоя.
Высокая агентность и чувство удивления. Кстати, родители, вам так повезло, потому что вы можете просто пойти к ребенку и получить здоровую дозу детского любопытства. А тем из нас, у кого нет детей, нужно выпить бокал вина, чтобы расслабиться и почувствовать то же самое. Но это удивительно слышать, какие вопросы задают дети, и просто исходить из того, что все возможно, и идти в эти системы со словами «отличная идея».
Да, это то, что мне дети говорят. Я говорю: «невозможно». Они такие: «иди спроси у ChatGPT, иди спроси у Gemini, погугли».
Не обязательно для того, чтобы найти ответ, а просто чтобы увидеть, что вообще возможно. То, что мы можем строить сейчас, чего не могли строить раньше. Ты можешь спроектировать совершенно новый мост, да? Можешь создать новый цветовой образ и собрать целую продуктовую линейку на цвете лимонная цедра, который, наверное, уже существует, но ты можешь просто создавать вещи. Сейчас почти в каждой поездке с друзьями в машине я говорю: «А давай просто придумаем новый бизнес, пока едем за эти 15 минут». И это превращается в гонку. Кто что сможет придумать? Умение отличать хорошее от плохого. И это немножко другое, чем сам навык сделать эту вещь. Ты же знаешь, нравится тебе реклама или нет, но нужно ли тебе при этом разбираться в графическом дизайне, чтобы это понять? Поэтому просто знать, как выглядит хорошее, это один из главных навыков, который стоит оттачивать.
А как ты можешь развить этот навык?
Знать, что правильно?
Да.
Если ты в начале карьеры, стань лучшим другом миллениала постарше или представителя Gen X, или кого-нибудь, кто работает уже несколько десятилетий. Просто скажи: «Я буду сумасшедшим про ИИ, ты будешь экспертом. Давай объединимся и поделимся мозгами». Это одно из лучших командных взаимодействий, которые я видела. И еще не теряй свою экспертизу. Это может быть ходить на конференции в своей области, читать исследовательные статьи в своей области и не просто получать summary от ИИ. Подтягивай новые исследования, оставайся в курсе того, что происходит в твоей зоне, но и подвергай сомнению самого себя. Возможно, у нас были устаревшие представления о том, что считать хорошим, но в эпоху ИИ определение хорошего, особенно для процессов, на самом деле стоит пересмотреть.
Пара последних вопросов. Как думаешь, что произойдет через год, чего вообще никто сейчас не ожидает? Какая сейчас тенденция?
Ну, кто-то это уже видит, да? Всегда есть те, кто смотрит за угол. Один из самых больших сдвигов, который произойдет в этом году. И, кстати, маленькая реклама. Каждый год последние 8 лет я публикую свои годовые ИИ прогнозы. Так что, если хочешь увидеть мои реальные ИИ прогнозы, у меня их около 25 на этот год.
И твои предсказания сбылись?
Я отслеживаю их год к году и не хвастаюсь, но я думаю, я один из более сильных прогнозистов.
Мне не терпится услышать.
Но также во многих зонах все происходит быстрее, чем я предсказываю. Самые очевидные релизы — мы видим агентов — поняли. Мы видим мультиагентов — поняли. Мы увидим совершенно новые интерфейсы, мы увидим новые дата-центры, куча очевидных вещей. Одно, что может быть не таким очевидным для тех, кто новее в ИИ, это концепция самообучения. Многие думают, что когда они общаются с ChatGPT или Claude, прямо в процессе разговора модель учится о них. Но на самом деле она не учится, просто разговор находится в ее контексте, и она его обрабатывает. И когда добавляются эти пара параграфов или создается memory файл, снова, это просто добавляется в контекст.
Контекст.
Либо в RAG-систему, либо в just-in-time контекст, который она подтягивает. Настоящее самообучение, которое мы можем увидеть, это когда сама модель обновляется и улучшается, и буквально учится. Меняются веса модели, меняется функциональность модели. Это большая часть. Вторая — это то, как она будет решать, когда учиться, улучшаться, меняться, сдвигаться. Перестанет быть такой, когда человек говорит: «Эй, теперь самообучайся». Нет, она будет смотреть на какой-то триггер, на контекст. Или она будет знать: «Эй, я слушала звонки Марины 5 месяцев». Она решила, где будет базироваться ее следующий найм. В Нэшвилле или в Нью-Йорке. Вижу, что она наняла Джеффа Смита, а Джефф Смит живет в Нью-Йорке. Значит, я получила фидбэк, который могу обновить в собственном мозгу. Она выбрала Нью-Йорк. И судя по тому, что мы определили как нашу рамку решений, она сейчас тяготеет к высокорисковым решениям с более высокой потенциальной отдачей. Это способность вылавливать мелкие типа...
Контекст, детали из контекста.
Да, что люди делают очень хорошо. Те, кто внимателен и обращает на это внимание, делают это очень-очень хорошо. Самую примитивную версию этого мы уже видели. Заходишь на Netflix, смотришь какой-нибудь фильм, или заходишь на Hulu, смотришь Chat Powers, или что-то еще, ставишь лайк. Или вот это контекст, это триггер для того, чтобы он лучше улучшал рекомендательный движок.
То есть советы, которые искусственный интеллект будет давать нам через год, по качеству будут как советы топового стратега, верно?
Точно, да, совершенно точно, намного более кастомизированные. Вектор этого всего у каждого человека будет своя ИИ-система, своя операционная ИИ-система. Каждая вещь становится рынком из одного человека. Твоя ИИ-система будет заточена именно под те задачи, которые тебе нужны. Она будет знать твой тон голоса, твои надежды и страхи, уровень холестерина и все эти штуки про тебя. Может быть, в твоей жизни она не будет смешивать работу и личное, но она будет персонализирована под тебя. И ты можешь представить, пока ты живешь в мире, каждый прочитанный блокпост может быть кастомизирован под тебя и каждый сайт. Уже есть инструмент вроде Flint и несколько других. Они создают совершенно новые гиперкастомные и лендинги в реальном времени. Так что, заходя на nike.com или куда-то еще, я вижу версию для Элли. Может быть, он знает, что я люблю темно-зеленые, и покажет мне именно темно-зеленые кроссовки.
И он покажет тебе женские вещи, не мужские.
Да-да-да, я вообще покупаю много мужской одежды, да.
Или он знает как раз эту деталь о тебе, что мужские вещи тебе идут.
Именно, то есть каждая вещь имеет этот рынок из одного. Не только наш ИИ-опыт, но и сам вывод. Идея в том, что мой агент будет говорить с твоим агентом. Ранние признаки этого мы получим, скорее всего, уже в конце этого года. Я уже это вижу. Мне пишут на почту: «Привет, агент Элли». Они разговаривают с моими ИИ-системами. И я думаю, разве это не странно, что они пишут письма моим агентам? То же самое в моих Instagram DM. «Привет, и Элли, сделай-ка вот это, вот это, вот это». Люди уже начинают эту прокси к прокси коммуникацию. Поэтому еще важнее становится иметь реальные личные отношения. Потому что если все, что от тебя осталось, это прокси, плавающие где-то в интернете, метавселенной или где угодно, то что это за странная жизнь? Скорее всего, грустная и одинокая. Но надежда в том, что когда некоторые из этих прокси встречаются друг с другом, дела могут просто идти быстрее. Например, если бы мы планировали этот подкаст, то есть я знаю, мы просто прикалываемся и веселимся, но что, если бы наши два ИИ-агента провели за нас встречу и вернулись со словами «Вот 5 вопросов, с которых вам стоит начать».
Что тогда произойдет с командами? То есть я думаю, если моя SMM-менеджер делала работу 8 часов, а теперь выполняет задачу за 20 минут, значит ли это, что она наберет больше клиентов? Мы движемся к миру, где у всех много параллельных работодателей?
Маленькие команды смогут сделать то, что сегодня делают большие команды. Какие-то компании скажут, отлично, мы можем сократить 75% состава, и теперь вместо 8 SMM-менеджеров у нас двое. Это вот один путь, по которому идут некоторые компании. А есть другие, которые скажут, подождите-ка, у нас 8 реально умных людей, которые глубоко знают соцсети. Я оставлю двоих на основной задаче. Мы всегда хотели запустить YouTube. Это работа третьего. Мы всегда хотели делать аудиофайлы всего этого на 70 разных языках. Это работа четвертого. Мы всегда хотели и так далее, так далее. То есть можно представить, что ты берешь на себя новые задачи, которые делают тебя видимым большему числу людей. Набираешь больше клиентов, даешь больше ценностей, запускаешь новые бизнес-линии. Например, ты решаешь использовать ManyChat внутри Инстаграма. И, может, ни у кого из твоей команды из 8 человек раньше просто не было на это ресурса, а теперь ты можешь это взять, и ты выстраиваешь как бы второй мозг твоего голоса, который постоянно обновляется, потому что у одного человека работа может быть просто в том, чтобы поддерживать все твои e-скиллы и проекты, связанные с соцсетями. Это теперь то, чем кто-то может заниматься.
Я это вижу в своей команде. У нас объемы контента выросли раз в 5. Я бы сказала за 3-4 месяца, но последний месяц особенно. Например, у нас есть человек, который раньше занимался только поиском гостей, теперь она еще делает мой пиар, еще помогает с GEO, оптимизацию под AI-поисковики. И все потому, что использует Claude. Это просто удивительно. Я не вижу смысл в увольнениях, я вижу, как мы можем вырасти в 10 раз. И последний вопрос. Вот человек досмотрел видео, настроил Claude, подготовил файлы. Кем он станет через год? Насколько гигантским будет разрыв между ним и тем, кто этого не сделал?
У него будет система, которая лучше помогает ему и его бизнесу без тяжелой работы. Это значит, ты не пишешь огромные промпты каждый раз. Все ответы кастомизированы и ценны. Тебе не нужно заново выстраивать проекты и системы и каждый раз что-то подтягивать. Это просто очевидный выигрыш. И ты будешь продуктивнее и получишь больше ценности. Но главное, на что я надеюсь, когда между сегодня и через 12 месяцев, или хотя бы между сегодня и концом года, будут входить новые штуки, у тебя будет меньше страха, когда ты это увидишь. Потому что ты скажешь, я уже играл с агентами ИИ, я уже построил скилл. Когда ты показываешь мне скеджулинг, я знаю, что это значит. Я могу поставить тот скилл в расписание. Когда ты показываешь мне новый диспетч возможности, чтобы управлять всем со смартфона, я знаю, как это выглядит на десктопе, и легко перенесу это на свой телефон. Происходит феноменальный эффект снежного кома, особенно у новичков в ИИ. Они стартуют с маленькой задачи, потом, может быть, ложатся спать, и на следующий день получают еще цикл практики. И да, это не стирает их страх полностью, но снижает его на 30-70%. А огромная часть этого — это просто экспозиция к более продвинутым инструментам.
И это не просто страх перед искусственным интеллектом. В моем случае это страх перед горой задач. Что, если это случится? Сейчас я думаю, окей, и мне поможет как-то разобраться.
Да, это вкус к жизни. Минус у этого, опять же, мне лично теперь меньше удается спать. Но я вижу проблему 5 лет назад. Элли бы была: «Почему мне приходится все это решать?» А сейчас я как бы получаю шанс, чтобы все это решить.
Да, прекрасно понимаю.
И это вызов. Я пытаюсь сломать эти системы. Кайфово стоять перед чем-то, не зная, чем это закончится. Видеть какое-то путешествие с ИИ. Хочу, чтобы люди нашли эту радость, ощущение эксперимента, любопытство и удивление, и эту ту самую агентность, чтобы каждый раз, когда возникает мысль, а может ли ИИ, ты открывал Клод и задавал вопрос, и давал себе 10 минут просто посмотреть, что можно сделать с этой задачей.
Как изменится доход этого человека?
Я бы хотела быть воодушевителем и сказать: очевидно, доход растет, все будут зарабатывать кучу денег. Но в этом году есть люди, которые сознательно делают шаг назад по доходу, чтобы полностью развернуться в сторону ИИ. И я хочу, чтобы они знали, это абсолютно нормально. Долгосрочная цель — финансовая стабильность, а не всегда максимальный доход. Я считаю, что на рынках будет нестабильность. Так что если ты тот, кто изучает ИИ, и тот, кто диверсифицирует источники дохода, и тот, кто разумно экономит, не урезает до минимума, а тратит умнее. Комбинация этих трех вещей дает мне намного больше надежды за чистый доход этого человека к буквально концу года.
Согласна, это игра в долгую. Я постоянно об этом думаю, когда слишком увлекаюсь оптимизацией всего подряд.
Я в ИИ почти 20 лет. Последние 10 я работаю в этом каждый день. Я бы не делала этого, если бы не считала, что, первое, это полезно лично мне для моего бизнеса и его роста, и второе, что я могу помочь миллиарду людей в этом разобраться, и что в целом для них это позитивно. Так что моя надежда, конечно, в том, что у всех будет все, чего они когда-либо хотели, но нормально делать шаги в сторону, двигаться вдоль стены, а не по лестнице, чтобы туда добраться.
Спасибо, Элли. Мне кажется, у всех слушателей так бывает. Изо дня в день делаешь какую-то рутину руками, и все никак не найти времени, чтобы сесть и один раз это исправить. Но когда наконец сделаешь это с помощью искусственного интеллекта, просто офигеваешь. Спасибо огромное за столько практики. И напишите в комментариях, какую задачу вы первой делегируете искусственному интеллекту. Спасибо. Кстати, если вам понравилось это видео и вы хотите копнуть поглубже про скиллы и автоматизацию, у меня был потрясающий разговор с Кианом Катанфарушем, он преподает искусственный интеллект в Стэнфорде. Его эпизод мы также озвучили на русском, и он был невероятно практичным. Именно он стал причиной, когда я вернулась из Давоса и начала всю эту заварушку в компании своей с Клодом. И это полностью изменило то, как мы работаем. Так что смотрите эпизод с Кианом сразу после этого.